Всех дорогих друзей, братьев и сестер, я приглашаю опять к Священному Писанию, к основе веры, жизни христиан на все века. Мы сегодня продолжаем изучение послания к Ефесянам и начали рассуждение над очень серьезной темой исполнения Духом Святым. Сегодня у нас заключительная беседа, посвящена этому подразделу в этом послании. Напомним о том, что Священное Писание очень открыто и очень прямо говорит о том, каким образом человек может исполняться Духом Святым. У нас сегодня очень много, может быть, мнений, и много говорят об этом, много книг пишут, очень хорошие мысли предлагают. Недавно слышал проповедь одного замечательного человека, проповедника, и он говорит так: очень часто мы, когда сталкиваемся с каким-то вопросом, задают нам вопрос: как вот вы на этот счет думаете, как вы на этот счет думаете, как вот это вы понимаете? Люди начинают рассуждение так: я думаю, что это так. И вот интересно, говорит, а где же Священное Писание? Вот мы способны говорить все так в христианском духе. У нас религиозные термины, религиозные понятия, мы их так перемещаем, переставляем, и тем самым создаем иногда видимость христианства. И брат задает вопрос: а почему бы очень просто не сказать, а что по этому поводу говорит Писание? Поэтому, когда мы соприкоснулись с этой очень серьезной темой исполнения Духом Святым, мы уже, наверное, обратили внимание, что Священное Писание вот этот серьезный вопрос не оставляет без внимания, не оставляет его на возможности человека. Вот как ты думаешь, брат? А вот ты как думаешь? А как ты это думаешь? Мы не можем думать, как мы думаем, обратите внимание. Мы обязаны думать, соглашаться с тем, что говорит Писание, если действительно это Писание для нас авторитет. Итак, Писание прямо говорит о том, как человек может исполняться Духом Святым. Четыре обязательных условия, которые необходимо, согласно Священному Писанию, выполнить, чтобы это повеление «исполняйтесь», это повеление, чтобы оно было выполнено. Мы говорили о том, что два условия связаны с пением. Назидая самих себя, мы на это обращали особое внимание, не слушающих назидать надо, а Писание прямо говорит, когда ты поешь, ты себя назидаешь. Назидайте самих себя. Далее мы говорили о том, что Писание четко говорит, что вторая часть, отчетливо говорит, вторая часть исполнения Духом Святым связана с тем, как надо петь. Если первая часть говорит о том, что надо петь, вторая говорит о том, как надо петь, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Это две части, два обязательных условия. Третье условие, не менее важное, оно звучит так: за все благодаря. Четвертое условие, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И вот это четвертое условие Павел раскладывает на три сферы, то есть там, где это повиновение должно быть. Причем, будьте внимательны, Писание говорит: повинуясь друг другу. Повинуясь друг другу, идет речь только о взаимности. Не может быть так, что один повинуется, а другой только ждет, когда ему будут повиноваться. Речь идет о взаимности, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Обрати внимание, что если эти четыре условия не будут выполнены, то исполнение Духом Святым, так, как его Библия представляет, не будет. Как мы представляем, может быть, и будет, но тогда это будет наше исполнение Духом Святым, не библейское. Мы говорим о библейском подходе, говорим о том, что это условия, которые Бог говорит: хочешь выполнять, человек, выполняй. Не хочешь — не выполняй. Но если вот этого не будет выполнено, то ты не сможешь исполниться Духом Святым. Мы искренне благодарны Богу, как христиане, в том, что Бог не только дает повеления, для нашего же блага эти повеления. Это не попытка унизить нас, выполнять Ему волю. Это то, что нам нужно, чтобы жизнь наша была полноценной, здравой и правильной. Это нам нужно, это не Богу нужно, чтобы мы исполнялись Духом Святым. И Бог говорит прямо, Он знает, как оно может правильно развиваться. Потому Он предлагает свою точку зрения, божественную, следовательно, абсолютно верную. Мы говорили о том, что повиновение друг другу, оно связано прежде всего с взаимоотношением между мужем и женой, между супругами. Очень часто, когда говорим мы о духовных вопросах, о становлении христианского характера, о преображении в образ Христа, о росте духовном, почему-то, вот удивительно, возможно, вы тоже замечали в себе это, друзья мои, такое интересное направление. Когда мы об этих духовных вопросах говорим, вот сатане удается много сделать в нас через что? Он эти рассуждения сводит на личную жизнь. Вот вы, ты на себя посмотри, внутри себя как-то. То есть, другими словами, ты от других отвернись, а вот так, пред Богом совершенствуйся, Богу повинуйся, Богу благодари, так? Писание этого не знает. Писание знает другое. Особенно важный процесс исполнения Духом Святым, мы уже явно видим, что он связан не со стенами дома молитв, он не связан с тем, что зашел в комнату, спрятался там, и вот там исполняйся Духом Святым, чтобы никто тебя не видел. Исполнение Духом Святым связано с реальной жизнью. Оно касается абсолютно всех сфер человеческой жизни, и я думаю, что мы в этом уже убедились. Прежде всего говорили о том, что общество, в котором мы живем, мы это принимаем как за само собой разумеющееся, очень часто об этом даже не думаем, но мы хорошо понимаем, что общество начинается с семьи. Мы об этом очень много говорили, что если семья, как первая ячейка, основная составляющая любого общества, если она внутри себя не будет иметь правильные принципы взаимоотношения между мужем и женой, общество не может быть здравым. Аристотель, скажем так, представил обществу законы логики. Он является отцом логического мышления, логический квадрат, который он представил. Вот один из этих принципов логического мышления следующее. При неправильной посылке, если вы не из того источника идете, вы не можете прийти к правильному умозаключению. Это очень серьезное заявление. Оно как раз таки является чисто библейским. Если люди неправильно начинают, не могут прийти к правильному. Это простым языком. Если люди с неправильного начинают, они к правильному не могут прийти. Если семья начинается с неправильного, общество не будет правильным. И потому, имея ведение от Господа, Павел и пишет, прежде всего обращает внимание на самую первую составляющую общества. Муж и жена. Семья, причем не два папы, не два мамы, а муж и жена, мужчина и женщина. Писание не знает других видов брака. Итак, если там неправильно складываются отношения, общество не состоится. Далее мы говорили о том, что исполнение Духом Святым развивается, касается и других сфер. У папы с мамой появляются дети. Между ними тоже как-то отношения должны складываться. Мы об этом очень много говорили, как по четвергам, рассматривали тоже серию бесед «Библия и семья», и также беседа была посвящена вот воскресенье, проповедь «Исполнение Духом Святым между родителями и детьми». Это наша последняя проповедь. Сегодня мы идем далее. Если появляется семья, общество увеличивается, то, безусловно, там кто-то, понятное дело, имея, может быть, какие-то особенности, имея возможности, кому-то они, скажем, заложены в кого-то, вот организаторские способности, административные способности, кто-то поднимается до того уровня, что он может организовать какое-то дело, какой-то бизнес и, естественно, кому-то дать возможность зарабатывать. То есть мы говорим, что исполнение Духом Святым касается и социальной сферы, касается отношений и тогда тех сфер, когда мы говорим о бизнесе, говорим о работе. Итак, сегодня основное направление, о котором мы будем говорить, исполнение Духом Святым. Мы утверждаем эту евангельскую истину. Исполнение Духом Святым во взаимоотношениях между начальником и подчиненным. Прежде всего, самое первое, что важно, что ярко здесь просматривается, это Божий порядок. Есть начальник, есть подчиненный. Друзья, обратите на это внимание. Это Божий порядок, что есть начальник, есть подчиненный. По-другому общество не может состояться. Вы это хорошо понимаете. Это не возвышение одного и унижение другого. Это констатация факта. Общество не может развиваться без того, чтобы кто-то имел большую ответственность и отвечал за кого-то, а кто-то меньшую ответственность и был подотчетен кому-то. Друзья, это первое, что явно просматривается из прочитанного текста. Это Писание. Это Божий порядок отношения между начальником и подчиненным. Конечно, в тексте, который мы сейчас вместе с вами прочитаем, он достаточно интересен сам по себе, и нередко критики Священного Писания обращают на это внимание и говорят, что Священное Писание поддерживает, не поддерживает свободу, не поддерживает демократию. Давайте прочитаем текст Писания, и он о многих вещах, о многих ценностях нам скажет. Это 6 глава послания к Ефесянам. У нас стихи сегодня с 5 по 9. Стихи с 5 по 9. Мы читаем следующее. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Далее. «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли он или свободный. И вы, господа, поступайте с ними, то есть с рабами, так же, обратите внимание, так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Обратите внимание, опять в этом отрывке, тексте Писания, мы встречаем известное нам слово «повинуйтесь». То же самое. То, что мы встречаем в 21 стихе. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». И вновь обращаю внимание на фразу «повинуясь друг другу». То есть идет речь о том, что между начальником и подчиненным должны складываться именно вот эти отношения. Это не означает, что начальник вот так стоит, а подчиненный перед ним на коленях всю жизнь. Идет речь о том, что Библия закладывает в общество, в сознание людей, в общественное сознание главный принцип. Начальник не для того, чтобы командовать только. А подчиненный не для того, чтобы просто деньги зарабатывать. Библия утверждает этот принцип. Он естественный. Кто-то выше, кто-то ниже. Подчеркнем, это не возвышение одного и не унижение другого. Это реальность. А на критику людей, что Библия поддерживает рабство, хочется сказать достаточно простую мысль. Я думаю, что с ней будет очень-очень трудно не согласиться. Когда писалось послание к Ефесянам? В первом веке. Мы историю изучаем. Какой тогда социальный строй был? Рабовладельческий. Вот если бы тогда коммунизм был, Павел бы по-другому писал. Или капитализм. Но поскольку тогда этого еще и в проектах не было, Павел исходил из того, чтобы люди понимали, что тогда, вот какое у них отношение, кто у них, как он назывался начальник, господин, как он назывался подчиненный, раб. Исходя из этого он и пишет. Священное Писание не унижает, не делает людей рабами людей. Прямо написано, не делайтесь рабами людей. Идет речь не о подчинении, а о рабстве, что просто, ну, это, наверное, отдельная тема разговора, давайте мы ее касаться не будем. Раб – это подчиненный в нашем сегодняшнем понимании. Священное Писание открыто, то же самое Павел говорит, если ты призван рабом, служи Богу как раб, но если можешь воспользоваться лучшим, воспользуйся. Писание об этом прямо говорит. Итак, Павел исходит, адресуя свои слова к жителям Ефеса, к верующим Ефеса, из того социального строя, который был на то время. Рабовладельческий строй. В рабовладельческом строе одна группа людей называлась господами, рабовладельцами, другая группа – рабами. Вот исходя из этого и дается это повеление. Итак, подчинение младшего старшему – это библейский принцип. Это первое, что явно здесь видно. Никаких оговорок. Никаких экскьюзов, ничего Писание не знает. Это нормальное состояние, когда кто-то выше, кто-то дает работу, а кто-то эту работу выполняет. Это нормальное состояние. Но Писание обращает внимание на то, каким образом должны складываться отношения между начальником и подчиненным. Не забывайте, что Библия говорит об этих отношениях между начальником и подчиненным, понимая то, что это исполнение Духом Святым. Не забывайте, пожалуйста. Исполнение Духом Святым заключается в том, что люди повинуются друг другу в страхе Божьем. Это исполнение Духом Святым должно проявиться в начальнике. Каким образом мы об этом будем говорить? И должно проявиться в подчиненном. Мы тоже об этом будем говорить. Итак, первый принцип библейский, который утекает из этого текста, начальник и подчиненный. Это библейский порядок. Повторим, это не возвышение одного и не унижение другого. Писание обращает внимание на подчиненных. Смотрите, что мы читаем здесь. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего». И очень важное заявление ко Христу. Давайте мы немного обратим внимание на то, что Библия говорит о том, как можно исполняться Духом Святым, работая на босса. Как можно? Очень четкие рекомендации Писания говорят. Первое, что явно просматривается. Главный принцип. Если вы подчиненный, христианин, если вы подчиненный, повинуйтесь, одно очень интересное выражение, как Христу. Повинуйтесь, как Христу. Я понимаю, что это вызывает не очень приятные ассоциации с кем-то. В памяти кое-кто там всплывает. Говорят о японцах, у них своеобразный, конечно, стиль жизни, что они изобрели такой метод человеку за разгрузку эмоциональную сделать. Если босс слишком на него там давит на работе, он может заказать, как у нас-то, статую, да, этого босса, поставить ее дома, и когда придет с работы, высказать ему все, что он о нем думает. Вот такая эмоциональная разгрузка. Ну, мы понимаем, там он на работе не может этого сделать, его за это уволят, а дома он может разгрузку такую себе позволить. Друзья, но это не то, о чем говорит Писание. Не об эмоциональной, психологической разгрузке идет речь. Речь идет о том, чтобы каждый воспринимал своего начальника, обратите внимание, делал, Писание говорит, все, что вы делаете, делайте от души, как для не босса, а Господа. Обратите внимание. Тоже Павел дает еще одну очень важную рекомендацию. Молитесь за всех людей, так? За царей, за всех начальствующих и так далее, и так далее. Обратите внимание, одно из первых – за царей, за всех начальствующих. Я понимаю, что многим американцам не нравится современный президент. И вайс-президент в том числе. Ну и остальные. Друзья, что говорит Писание? Молитесь. Закладывается вот в этот принцип молиться о начальствующих одна очень важная истина. Скажите, пожалуйста, если человек имеет неприязнь, имеет ненависть, не вмещает начальника, президента страны или, может быть, губернатора штата, города, какое-то, может, еще должностное лицо, скажите, как он о нем будет молиться? Ну, логически напрасно, чтоб тебе... Ну и так далее. Но мы же так не позволим себе молиться, правда? И вот в этом простом пожелании закладывается важная мысль. Если ты не можешь Богу сказать, чтоб тебя дождь намочил, его, то есть босса, ты не можешь так молиться Богу. Ты должен по-другому молиться. И вот именно, выполняя повеление «молись о начальниках», помогает тебе формировать правильное отношение к нему. Даже если он слишком плохой. Мы люди так устроены видеть в начальнике постоянно что-то плохое. Вот он такой, вот он наживается, он вот это делает, он вот такой, он вот там везде, а всем что, а мне ничего. Мы так устроены. Люди душевные, их характерная черта – это ропотники. Ну так написано, да? Люди душевные – это ропотники, не имеющие духа. Ропщут с понедельника по воскресенье. Все не так. Это ненормальное состояние. Это ненормальное состояние. Друзья, у нас нет времени подробно об этих вопросах говорить, но важные детали, друзья мои. Если я понимаю, что это повеление Писания, во-первых, повиноваться Ему, во-вторых, молиться за Него, то отсюда вытекает важная истина. Писание этими повелениями нам самим помогает формировать правильное отношение к начальнику. Вот как бы он ни нравился, я знаю, вот в этом случае очень тяжело людям согласиться с Библией. Позвольте маленькое, но очень важное вступление делать. Почему сегодня люди не хотят согласиться даже вот с этим библейским принципом? Почему? Ответ очень простой. Потому что нет правильных отношений с Богом. Христианство утверждает, что вот эта книга называется как? Библия или Слово Божье. Будьте внимательны, это Слово Божье. Если я человека не уважаю, пусть он бестселлер напишет. Я читать эту книгу не буду. Это логично. Если Бога я не уважаю, я всегда к нему буду иметь претензии. Друзья, наше несогласие со Священным Писанием – это очень яркий показатель того, что у меня лично, если у меня это проявляется, несогласие с Писанием, что у меня лично ненормальное отношение с Богом, не с пресвитером церкви. Не с церковным советом. С Богом ненормальные отношения. Если действительно Бога я люблю и понимаю, что Он всемогущий, мы общим пением пели новую песню, преклонение перед Богом, вот тогда я буду ценить Его Слово. Подумайте об этой очень важной истине, друзья. Если мне что-то я не могу согласиться, и мне трудно согласиться с тем, что вот так надо поступать, это явный показатель мне самому, не соседу, мне самому, что у меня ненормальные отношения с Богом. Подумайте об этом. Будете любить Бога? Будет для вас Господь всемогущий все во всем? Вы будете любить Его Слово. И не будете говорить, это не так понимать, не так понимать, как это интерпретировать, вот у вас свое понимание, у меня свое понимание. Это мы можем, у нас это всегда получается. Но когда мы понимаем, что это Его Слово, то мы своего мнения сюда вкладывать не можем. Это истина. Это Его Слово, это не мое Слово. Когда человек проповедует, пресвитер проповедует, мы можем делать замечания, да, он несовершенный человек. Вот к словам даже хорошего проповедника мы можем иметь некоторые претензии, корректировать их. Божьи слова мы не можем корректировать. Потому что это Господь. Может, это слишком серьезно, друзья, но это истина. Это истина. Может, трудно согласиться с тем, почему Библия говорит, подчиняйся начальнику. Но это библейская истина. И как бы это больно нам не было, не звучало для нашего слуха, подчиняйся ему, как Христу. Вот когда в следующий раз не захочешь воспринимать босса как босса, подумай о том, что точно так же ты как Христу относишься. Опять параллель. Как Христу. То есть, если ты к нему вот так относишься, так ты и как Христу относишься. Ой, как тяжело, я понимаю, я тоже на босса работаю. Как иногда не хочется согласиться с тем, что он, ну, и то, как мне видится, не так делает, и вот это не так. Друзья, ответственность, когда я буду боссом, вот тогда я буду боссом. А пока я не босс, то я подчиненный, я обязан выполнять работу, которая мне дана. Хоть и надо думать, ну не так оно должно быть, не так, и не туда, и не вот это, сначала вот это, потом вот это. Мы же все умные, я это понимаю. И я тоже умный, когда смотришь, что босс неправильно делает. Друзья, Писание не призывает нас корректировать начальника. Это сложно воспринять. Писание говорит о том, что повинуйся ему как Христу. В любом случае, он несет ответственность. Это важно отметить. Первое, повиновение как Христу. Второй очень важный момент, который явно в тексте виден. Повинуйся ему, обратите внимание, открыто. Открытое повиновение. И этому противопоставляется «не выслуживайся перед ним». В народе нехорошие слова в этом случае употребляются, когда люди выслуживаются. Я думаю, что такой болезнью мы иногда болеем, правда? Надо, чтобы рейд подняли, да? Зарплату подняли. Вот нам стараться как-то немножко так, как говорят, немножко пошевелиться, побыстрее что-то делать. Друзья, речь идет не об услужливости, не о том, чтобы быть подхалимом, не о том, чтобы, извините, перед ним там на цыпочках, а когда его нет, то можно на пятках походить. Не открытое повиновение. Хорошо, я это сделаю. Я думаю, многие из вас соприкасались с такими ситуациями, когда ну, явно видно, что не то вот босс делает. Друзья, я тоже в эти ситуации попадал. Ну что, хорошо, босс, сделаю. И все, а что ты сделаешь? Идешь, делаешь. И он реально это видит потом, ну и прощение просит, ну я-то думал, ну все, я выполню, это нормально. Хоть оно может по моим понятиям глупо, не надо было так делать, но если он сказал, я должен делать, обратите внимание, повиновение открытое. Не выслуживаться перед ним. Следующее, что Писание говорит, повиновение с ревностью, и опять употребляется уже не как Господу. Вы понимаете, что такое ревность? Когда вы любите человека, девушку там, парня, вспомните, годы-то молодые. Все, что хотите, с себя последнее там, снимите там, вот все, с себя там, голодать будете, а вот свои возлюбленные там, купите самый дорогой подарок. Ну, было такое. Вот ревнует человек, все дает. И потом старается, вот если, допустим, я хочу вот хорошему другу своему что-то сделать, ну, я так стараюсь, так стараюсь. Друзья, вот об этом идет речь. Причем не для друга надо стараться, не как для друга надо стараться. А ревновать, ревностно повиноваться, как Господу. Понимаю, друзья, что трудно укладывается. Я это понимаю. Но это Священное Писание. И это исполнение Духом Святым. Еще на одну деталь. Смотрите, Писание, обращая здесь внимание, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Это важно помнить, друзья, каждому из нас, если над нами есть начальник, обратите внимание, очень важная истина, каждый получит не зарплату, не рейд поднимется, а каждый получит не от босса, а от Господа награду. А вот какая она будет? Если библейские принципы повиновения начальнику будут нарушены, мы получим плод, это точно. Но только какой? Но только какой? Вы хорошо понимаете, если проявляется непослушание Богу, а это непослушание Богу в отношениях к подчиненным, вот те принципы, которые мы рассмотрели, то мы получим от Господа, но только что? Пусть для нас это будет очень серьезным предостережением. Несколько очень важных замечаний, которые Писание рекомендует или адресует к тем, кто называет себя начальником, у кого может один, двое, трое, больше подчиненных. Друзья, возвращаемся к мысли, повинуясь друг другу. Мы говорили о подчиненном. Писание обращает особое внимание также и на начальствующего. В данном случае это господин. Смотрите, несколько важных мыслей. Прежде всего, мы это интонация выделили, когда читали, мы читаем. Давайте обратим вновь внимание на стих 9. «И вы, господа, поступайте с ними, с кем? С подчиненными». Как? Очень важная мысль. Также будьте внимательны. И вы, начальствующие, господа, поступайте с подчиненными так же. Как? И Писание говорит, каким образом. Будьте внимательны. Это не означает, что на особой высоте, вот он уже начальник. Да, в социальной сфере он начальник. Но есть Господь, который всем управляет. И он спрашивать будет также и с начальника. И для того, чтобы действительно брат, сестра ли, христианин, кто является начальником, большим или малым, вопрос не об этом. Если он хочет, понимает, что надо выполнить Божью заповедь и исполняться Духом Святым, у него нет другого выбора. Он вот так должен исполняться Духом Святым в своем отношении к подчиненным. Будьте внимательны, вот такую схему предлагает Написание. И важные мысли. Поступать так же, и идет расшифровка. Смотрите. Строгость, умеряя строгость. Оно понятно, что если это подчиненный, то, ну, что-то не то сделал. Ну, не так сделал. Ну, испортил материал. Будьте внимательны. Оно логично, что реакция какая-то, ну, прости, ну, ты же неправильно сделал. Ну, ты же не сделал то, что я тебе сказал. Это справедливо и правильно сказать, сделать замечание. Но Писание дает ограничение, умеряя строгость. Обратите внимание. Не идет речь о крике, о гневе, вообще об этом не идет речь. Строгость, с одной стороны, это нормальное явление, когда оно проявляется в отношении к подчиненному. Если не выполняется повеление, на то он и начальник, что он давать, там повеление уже отвечает. Но если что-то сделано не так, смотрите, умеряя строгость. Но ни о каком гневе не идет речь. Это первое, на что обращает внимание. Далее, четко говорит о том, для начальников, помните, вот ты сейчас начальник. Ну не забывай, что над тобой есть высший начальник. Вот это нужно понимать. Это нужно понимать каждому начальствующему. Что при всем том, что ты начальник, у тебя есть право давать работу, отвечать за определенный участок бизнес, но это никак не дает тебе права чувствовать себя царем. Ты тоже подчиненный. Ты тоже подчиненный у Господа. И если ты желаешь действительно, понимаешь, что нужен тебе Господь в жизни, ты любишь Господа, как ты считаешь, и ожидаешь благословения в своей жизни, вот принципы, которые Библия тебе предъявляет для того, чтобы ты исполнился Духом Святым в своих отношениях с подчиненными. Поступай так же, строгость в меру, помня, что и над вами, начальствующими, Господь. И Писание дальше одну важную мысль говорит, у которого нет лицеприятия. А Бог не смотрит, начальник ты или подчиненный. Если ты божественное установление нарушаешь, это не важно, кто ты здесь на земле, какую социальную роль ты играешь. Я не буду смотреть, если начальник, я тебя, с тебя меньше взыщу, если подчиненный, больше взыщу. Нет, у Бога нет лицеприятия. У Бога нет лицеприятия. И вот это нужно помнить. Вот эти очень важные мысли, которые Писание предлагает нам относительно того, каким образом можно исполняться Духом Святым во взаимоотношениях начальника и подчиненной. Думаю, что будет очень к месту сделать еще одно очень важное, важное замечание, важную мысль подчеркнуть. Хотел бы пригласить вас на короткое время перед молитвой обратиться к последней главе первого послания Петра, где также рассматривается этот вопрос. Вопрос повиновения старших и младших. Это параллельная мысль. Но если в послании к Ефесянам принцип начальника подчиненного касается абсолютно всех сфер, то в послании Петра речь идет начальник подчиненный внутри церкви, где тоже есть начальствующий, есть подчиненный, если говорить уже таким простым языком. И Петр прямо говорит об этом. Я считаю это правильным, полезным и необходимым прочитать этот текст Писания. Очень короткие размышления предложить на этот счет. Они будут подтверждением того, о чем мы ранее только говорили. Хочу предложить вам прочитать первые 6 стихов. Первое послание Петра, глава 5, первые 6 стихов. Петр пишет. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Хороший пастырь знает, что грозит пастырю, правда? Не понаслышке об этом говорит, о слабостях пастыря. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Одно очень существенное различие между текстом, который мы читали в послании к Ефесянам, и в послании Петра. Послание к Ефесянам, большая часть пожеланий обращена к какой группе? К подчиненным. И очень мало обращено к господам. Обратите внимание, Петр смещает акцент и много говорит пастырям и немножко младшим. Одна очень важная истина. Действительно, я сделал небольшую такую ремарку, замечание, когда читал текст, о том, что действительно Петр не понаслышке, не просто из книг говорит эти пожелания. Какие очень важные рекомендации он дает. Действительно, не зря в народе поговорка такая, что ну каков поп, каков священник, таков и приход. Ну, оставим поговорку поговоркой, в ней есть достаточно большая доля истины. Друзья, действительно, Петр понимает, он говорит, я сопастырь, я не первый служитель, Я не первый апостол, он бы много мог чего вам рассказать. Он же главный апостол, как сегодня принято считать. И он мог сказать: ребята, я первый апостол, прошу меня слушать. Мы ничего подобного не видим. Он мягенько и аккуратненько говорит: я сопастырь. При всем том, что его статус, его положение в христианстве, мы не подвергаем сомнению, правда? Это один из ведущих апостолов. Но как он себя воспринимает? Я сопастырь. Мы вместе с вами трудимся. Для пастыря, говорит, поймите, что народ Божий, он не ваш. Служитель церкви не может говорить: моя церковь. Будьте внимательны. Пастырь не может говорить: моя церковь. Это Божья церковь. Для члена поместной церкви это нормально сказать: это моя церковь, потому что я ее посещаю. Это моя семья. Но пастырь не может говорить: моя церковь, потому что она не его, она Божья. Пасите что? Божье стадо, оно не ваше. Вот относитесь, идет речь о обращении к служителям, относитесь к членам церкви так, как к тем, которые не вам принадлежат, которые Богу принадлежат. Вот это нужно понимать. Очень много серьезных предостережений говорит здесь Петр служителям. И маленькое замечание, очень короткое, адресует к членам церкви. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Обратите внимание, опять известное слово, повинуйтесь. И вот дальше выделяется одна мысль. Одно буквально предложение обращено к младшим. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. И после этого сразу: все же. О ком идет речь? О ком? О младших? О всех? О младших и старших? О членах церкви и служителях? Все же, обратите внимание, какое очень серьезное предостережение дает нам Петр. Все же, подчиняясь друг другу. Знакомое выражение? Друг другу. Помните нашу беседу? Понимание необходимости. Друг в друге. Более 140 текстов Библии, которые встречают, в которых мы находим эту фразу «друг другу». Вот одно из них. «Подчиняясь друг другу, каким образом? Облекитесь смиренным мудрием». И серьезное предостережение, потому что Бог гордым противится. Почему вот это предостережение здесь стоит? Потому что когда я не хочу повиноваться или старшему, или к младшему неправильно отношусь, это проявление гордости. Когда я не хочу повиноваться старшим или нарушаю Писание по отношению младшего, обратите на это внимание. Это явное проявление гордости. И Петр предупреждает. Итак, очень серьезный текст. Смиритесь под крепкую руку Божью. Смотри, после какого заявления Петр делает этот вывод. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Иногда мы, добавляя, говорим: лучше самим смириться перед Богом, чем дождаться, пока Он нас смирит. А это будет. Это пожелание. Смиритесь под крепкую руку Божью. Если вы это сделаете, вот тогда Он вас вознесет. Обратите внимание. Если произойдет это смирение, смирение во взаимоотношениях пастыря к членам церкви, членов церкви к пастырю, будьте внимательны. Если произойдет это отношение к начальнику или к подчиненному, вот тогда Бог вознесет. Если мы не согласимся с этими принципами, Бог их не отменит для нас. И в нашей жизни Он будет над нами работать только для одной цели, чтобы эту важную истину, важный элемент исполнения Духом Святым, мы выполнили. Это нам нужно. Это для нашего блага. И Он будет над нами работать, пока мы к этой истине не придем. Он будет нас смирять. Выбирайте, друзья, что лучше. Или самим смириться, понять, что это лучше. Лучше не испытывать силу Господню. Это правда, друзья. Писание прямо говорит: страшно впасть в руки Бога живого. Бог не человек. Он не просто, как иногда мы люди терпим, а потом сорвались. И по полной программе. За все терпение. Бог так не поступает. Бог так не поступает. Но Он будет нас смирять. Вы хорошо понимаете, какие методы будут для этого использованы, правда? Далеко не приятные. Так вот, лучше слыша Божье Слово о том, каким образом может исполняться во взаимоотношениях между начальником и подчиненным, младшим или старшим, лучше согласиться сегодня с этими библейскими принципами, а прежде всего задать вопрос. Бог для меня кто? Это просто Бог, которого я Богом называю, или это действительно властелин всего? И я обязан, как Его творение, иметь с Ним правильные отношения. Если я люблю Бога, если я Его уважаю, вот тогда я буду уважать Его Слово. Может быть, трудно согласиться будет с некоторыми Его пожеланиями, которые помещены в Священном Писании, но я буду это делать только по одной простой причине, потому что так говорит Господь. И этим все сказано. Итак, исполняйтесь Духом во взаимоотношениях между начальником и подчиненным. Пусть будет так в нашей жизни. Перед тем, перед которым мы дадим отчет, и младшие, и старшие. Кто определяет все вопросы нашей жизни и дает рекомендации на все вопросы нашей жизни, перед тем, кто и сегодня говорит к нам, заставляет нас подумать о том, что это Его Слово. Возможно, кого-то сегодня Бог смиряет. Друзья, у нас есть возможность сегодня смириться быстрее самим. Исповедаться перед Ним. Если было неправильное отношение к Богу, которое выражалось в том, в неправильном отношении к начальнику или к подчиненному, что является нарушением Писания, у нас есть возможность вот эту трудность, может быть, это непослушание, если оно было проявлено в этом, исповедать пред Господом, чтобы дать возможность Господу действовать в нашей жизни. Мы помолимся Богу нашему, приглашая всех помолиться. Аминь.